Завершение трактата Санхедрин. Мишна Гемора. В Мишне цитируется стих из недельной главы Рейей. В завершение сюжета Ир Нидахас. Пусть не прилипнет к твоей руке ничего из Херема. Все детали слушайте в прошлом уроке. Очень вкратце. Мишна делает отсюда вывод, все время каким-то образом отсюда учит, все время, пока злодеи в мире, гнев Всевышнего тоже в мире. Вот как только злодеи исчезают из мира, давайте все-таки Решоим говорить, Решоим исчезают из мира, гнев Всевышнего тоже мир покидает. В Геморе выступает по этому поводу Рав Йосеф, который отвечает на вопрос со стороны Геморы. Ман Решоим. Кто такие Решоим? Рав Йосеф отвечает крайне лаконично. Воры. У Рэба возникает вопрос. Дальше тоже текст Геморы нам потребуется, но смотрите прошлый урок. У Рэба возникает законный вопрос. В чем интерес Геморы? Кто такие Решоим? Понятие Роша встречается многократно в Писании. И Гемора разбирается, как раз в этом трактате занимается Гемора чрезвычайно углубленно, развернуто пониманием того, кто такой Роша. И второй вопрос относительно ответа на этот вопрос Геморы. Что Рав Йосеф имеет в виду, сказав, что это воры. Любой человек, который нарушил заповедь, отрицательную заповедь, называется Роша. И как раз то, каким образом данный статус реализуется в Алохе, то есть, ну, например, что он не кошерен для свидетельства, как раз этим и занимается Гемора, вот именно данный трактат. Если так, то почему Рав Йосеф сводит все к воровству? Ну, дали объяснение, привлекли объяснение комментаторов, но при всей понятности объяснения комментаторов, слушайте прошлый урок, у нас остается вопрос, а почему Рав Йосеф все-таки настолько лаконичен? То есть, суть ответа комментаторов, что имеется в виду не просто воры, а те, кто своровали из этого херема Ира Нидахас. Поэтому Рав Йосеф отвечает на умозрительный вопрос Геморы, о каких злодеях идет речь, ведь идолопоклонники Ира Нидахас уже казнены. А вот речь идет о злодеях, которые могли похитить что-то из херема. Но дело в том, что похищение из херема акцент делает в основном не на воровство, и даже вот вкратце говорили об этом в конце прошлого урока, даже вообще вопрос есть, а можно ли полагать воровством похищение, присвоение предметов из херема, ведь херем никому не принадлежит. Он на то и херем, что он имущество, запрещенное к извлечению какой-либо пользы, и поэтому он никому не принадлежит. Следовательно, если я присвоил оттуда предмет, то я нарушил запрет херема, как бы. Что-то такое в связи с херемом, а не акт воровства совершил. Ну, выяснили, да, можно такой термин, во всяком случае, использовать. Но возможность использования термина не является, не заявляет, что данное действие описывается, исчерпывается этим термином. Ну да, можно применить и этот термин, впрочем, к этому действию. Но здесь акцент все-таки в том, что похищение, с точки зрения объяснения комментаторов, акцент в том, что похищение происходит именно из херема. И с этой точки зрения реплика Рав Йосефа совершенно непонятна, потому что ему следовало подчеркнуть идею херема здесь, а идею воровства, ну, в общем, мог вообще на самом деле и затушевать, как бы, вот назвать это присвоением, извлечением, забиранием, или там, чем как-нибудь еще. А Рав Йосеф поступает очевидным образом иначе. Он кроме воровства ни о чем не говорит, херем вообще не упоминает. Это вызвало у нас вопрос. И продолжаем далее. В нашем сборнике это страница Шин Ламет Алеф 331. Пункт Бейс. Аинен Юван Бегдем Абиур Бехот Мишину и Алшойна Шибена Мишна Ливрайса Анал. И данный вопрос разрешится, если мы предварим дальнейшее рассуждение объяснением одного из различий между Мишной и Брайсой. В кратком содержании предыдущего урока я практически целиком перевел и Мишну, и Брайсу. Вот, можно туда отправиться и следить там даже по русскому тексту, наверное. Во-первых, что такое Мишна и Брайса? Под Мишной здесь подразумевается, ну вот, тот фрагмент Мишны, который мы с вами процитировали выше, а Брайса – это, начиная со слов «Тону Рабонан», учили мудрецы. То есть, как будто бы приведение родственного текста на уровне Брайсы, текста родственного этой Мишне, но расшифровывающего его. Это обычная, в общем, практика в Талмуде, когда мудрецы Геморы приводят, ну, как бы поминают, приводят источник дополнительный, приводят текст законодательного решения или вот такого рода текста, не знаю, можно ли его назвать здесь в данном случае законодательным решением, это нечто большее, на первый взгляд, или меньшее, я не знаю, ну, другое, нечто другое. В качестве расшифровки, где тема, заявленная Мишной, может быть, чрезмерно компактна, она вот с какой-то стороны расшифровывается более пространным Брайсой. Ну, так вот, если вы обратили внимание, а на это было трудно не обратить внимание, поскольку текст здесь, ну, действительно сильно различен, Мишна и Брайса текстом своим достаточно серьезно различаются. Вот Ребе предлагает остановиться на одном из таких различий. А Брайса кан маариха йойсер мина Мишна. Брайса здесь излагает ту же вроде мысль, что и Мишна, существенно более пространно. Везе муван. И это понятно. Ну, понятно с точки зрения общей позиции, относящейся к отношениям между Мишной и Брайсой. Кие за Мишнаес сидер раби буэфен шель койцер малью. Ибо Мишнаес, раби Иуда Аноси, составитель Мишны, собрал таким образом, что они, честно говоря, незнакомый для меня оборот, койцер малью, если я правильно расшифровываю сокращение вот это мем ламит юд. Но, так или иначе, дальнейшее объяснение сообщает нам, что это вот обычная позиция, которой мы занимаемся. Койцер малио, по всей видимости, это максимально сжатым образом. Бекицур нимрац, как в других местах это обозначается. То есть, совершенно предельно компактно, предельно лаконично. Довар коцер выкойдал иньоним рабим, то есть, как Мойши Косова Рамбам, как эту мысль докладывает Рамбам, описывает Рамбам, раби Иуда Аноси пришел в этой компактности к такой форме изложения, в которой чрезвычайно малое количество слов включает в себя огромное количество смысла, множество различных иньоним, множество различных идей, и, собственно, большая часть работы Талмуда заключается в том, чтобы раскрыть эту множественность идей, заключенных в предельной компактности Мишны. В этом, собственно, и цель заключалась – уложить весь еврейский закон во всем многообразии его деталей, уложить в предельно компактную, как бы переносимую в любое место изгнания, скажем, форму. Составление раби Иуда Аноси Мишны было связано в том числе с близящимся рассеянием, где евреи оказались в разных точках пространства вне возможности толковой коммуникации, которая у них, для них была актуальна, для них была возможна, покуда они были в земле Израиля. Ну и вот необходимо было убрать еврейский закон в такую форму, в которую он стал бы переносимым. Переносимым не только там, огромным разумом великих мудрецов, которые там несли в своих головах многообразие еврейского служения в самых, ну, в развернутой форме, как бы, а вот скомпоновать их, упаковать их, заархивировать их, как бы, вот как архив файловый, в предельно компактную форму. И поэтому мишна, она по определению должна быть компактной. В ней нет абсолютно ничего лишнего. И то, что может быть извлечено из нее посредством применения к ней логических принципов, которые используют мудрецы Геморы, оно и не будет расшифровано. Подразумевает возможность расшифровки. То есть, если что-то возможно к расшифровке, то оно не будет даваться явным, в явной форме, а будет каким-то образом подразумеваться какими-то деталями языка и так далее. А волбы дорш лахры зэкшенисмату амойхингой скукин лаэйфин шибой месудори майньоним беабрайсис. Но в дальнейшем, обычная позиция применительно взаимоотношения между Мишной и Брайсой, то есть что такое вообще Мишна и Брайса. Мишна – это те законодательные решения, которые были отобраны Раби Иуда Аноси для включения в его кодекс и приведены вот к этой форме максимальной компактности, то есть там, высушены до предела, сжаты до предела. При этом наравне с ними существовало огромное количество законодательных решений, которые не вошли, не изучались в Ешиве Раби Иуда Аноси, не были приведены к такой форме, но занимались родственными вопросами. Это, собственно, и есть брайсис. Брайсис со слова «бар» вовне, то есть это те законодательные решения или вот такого рода высказывания, скажем, которые, тем, такие выражения позиции, которые учились вне Ешивы Раби Иуда Аноси, ну и, следовательно, его не подверглись его методу и не были сжаты до такой степени. И вот если в поколении Раби Иуда Аноси, великим мудрецам, было достаточно мишны, было достаточно то знание, которое было изложено вот в такой форме, в которой, вернее, привел их Раби Иуда Аноси, то в последующих поколениях, а в частности в поколениях мудрецов-составителей Геморы, это знание, заключенное в Мишне, не всегда было очевидно для мудрецов, изучающих тот или иной фрагмент Мишны. Вне расшифровки этого знания, вне разворачивания этого знания в более такой, в менее компактную форму, которую предоставляют брайсис. Высказывания мудрецов, законодательные решения, которые того же уровня, того же возраста, как бы, того же, той же степени фундаментальности, что и Мишна, но только более развернутые. Имьёйсер пратим ваарихус. И вот мы видим повсеместно в Геморе, что в качестве иллюстрации, в качестве поясняющего материала к Мишне, к двум-трем словам каким-нибудь Мишны, появляется брайса, где та же идея, что и в Мишне, она демонстрируется, разворачивается, ну, там, в пару предложений хотя бы, из которых уже можно понять, то есть брайса – это по определению более частное нечто по отношению к Мишне, которая охватывает все многообразие того, что касается данного закона, но только вот зачастую намеком или каким-нибудь хитрым образом, включая в себя, в том числе, то, что в брайсе говорится. Брайса более частная. Это взгляд с какой-то одной стороны, скажем, в отличие от Мишны, которая взгляд со всех сторон. Но, тем не менее, вот брайса помогает понять Мишну, скажем, потому что в ней есть больше частностей, она более пространна. Раис минаксувим вихуду, в ней зачастую, в отличие от Мишны, приводятся какие-то указания, ссылки на стихи Писания, ну, как в нашем случае, например. Векмойшим ацину кейн бекамы помим бешас, и как мы повсеместно в Талмуде обнаруживаем, шеисам иньоним шинейм рубимишна бекицур, что те же самые идеи, которые вкратце изложены, то есть, ну, в предельном кратце, я бы сказал, изложены в Мишне, Низбару, Беврайса, Баарихас, Вифратиус. Они объясняются брайсой более развернуто и более детализированно. То есть, это не вызывает вопроса. Вот это различие в степени компактности вопроса не вызывает. Авалейный мува нашина афахи бейна Мишна ли брайса. Но что вызывает... Что вызывает вопрос, это противоположность Мишны и Брайсы в нашем случае, вот тут дальше то, чего я, собственно, опасался. Лошен а Мишна гу хароин аф. Ве а Брайса микацерес ве оймерес хароин стам. Почему я этого опасался? Потому что, на мой взгляд, на русский язык это как-то слабо переводимо. Но поскольку Рэбе начинает этим заниматься, то он, разумеется, объяснит, в чем различие между этими понятиями, и как-нибудь с русским мы разберемся. Но в лобовую это очень трудно перевести. Хароин, гнев, может обозначаться, в том числе божественный гнев, о котором здесь идет речь, может обозначаться писанием очень по-разному, разными словами, там, скажем, аф, каас, и разными фразеологическими оборотами, разными словосочетаниями, которые тоже будут означать там, недовольство со стороны Всевышнего, гнев. Ну, наверное, это как-то можно просоответствовать русским словам, там, гнев, ярость и так далее. Но вот у меня не хватает представлений, глубины представлений о различии между разными оборотами в иврите и различиями между разными словами в русском, выражающими гнев, ярость, недовольство и так далее, чтобы просоответствовать это аккуратно друг с другом. И вот здесь я как-то надеялся, что без этого обойдется, но вот оно не обошлось. Нетрудно заметить, что Мишна, что везде, где Мишна использует хароин аф, я сейчас богаче, чем гнев, не могу перевести, везде в Брайсе используется вместо этого слово хароин, что тоже означает гнев, но без вот этого аф в конце. То есть Брайса как бы ну вот, сокращает, как ни удивительно, по отношению к Мишне текст. Де мимо навшах, баима Брайса мерса зе бегемших ла Мишна, гава ло гам ла Брайса, лоима ралошен хараиф аф. Харейнав. Ну, потому что, почему это вызывает вопрос, и вопрос, который Рэбе называет афахи, шину афахи, то есть изменение полярное, которое происходит в Брайсе по отношению к Мишне. А потому что, как ни крути, мимо навших, так перевожу. Если Брайса в данном случае следует за языком Мишны, то есть это как бы копирование языка Мишны, с расшифровкой, то, ну, понятно, что Брайсе вроде бы следовало взять вот этот оборот хароин аф и его сохранить. А если Брайса ориентируется на стих, который она цитирует, арейби косув зе лой нискар инен ахароин, то в этом стихе, имеется в виду стих из Мишлей, который мы мучили на прошлом уроке, насчет позора, стыда там и так далее, там вообще гнев не упоминается. «Весию маинен, дероша бо лейлам, гоя цорих ли есть ро бо лейлам». И с этой точки зрения, на самом деле, Брайсе следовало бы пойти, Рэбе ссылается на иную герсу, если я правильно понимаю, в этом месте геморы в этой брайсе, «ро болейлом», и назвать это, скажем, если злодей приходит в мир, то зло приходит в мир, потому что дальше ни про какой гнев-то речи не идет. Шезеу бенигуд ла алошен шебенагеа лероша овад минаэйлам, тойва боулэйлам. Почему напрашивается здесь обозначить вот это как ро? Сейчас повторим, проговорим это еще раз. Потому что дальше Брайса продолжает, что если цадик приходит в мир, то в мир приходит благо. Ну, следовательно, если роша приходит в мир, то в мир приходит зло. Еще раз. Значит, вместо хароин аф в Мишне говорится, если злодей, вернее, злодей в мире присутствует, Все время, пока злодей присутствует в мире, Хароин Аф, гнев Всевышнего, присутствует в мире. Если злодей пропадает из мира, Хароин Аф, божественный гнев, тоже уже к миру не применяется. Брайса вроде для выражения аналогичной мысли использует почему-то слово «хароин» без «аф». И это вызывает у Ребе, ну, вот такое удивление. Потому что, как не рассуждай, как мы можем рассуждать? У нас есть два варианта. Брайса следует Мишне. Ну и, собственно, мудрецы приводят Брайсу, чтобы прояснить Мишну, то есть ее расшифровать. Деконструировать как бы. Если так, то, ну, вроде напрашивается, что Брайса должна использовать тот же лексикон, что и Мишна. Но она так не поступает. С другой стороны, хорошо, предположим, Брайса не пытается отразить прямо в себе, как в зеркале, Мишну, только вот с добавлением деталей и аргументации. А она похожую мысль обсуждает, ну вот, более пространно, чем Мишна, таким образом давая понять Мишну, аргументируя те тезисы, которые высказывает. Тогда возникает вопрос, а при чем тут вообще Хароин? Даже Хароин просто, а не Хароинав. Ведь она приводит в качестве аргументов, давайте еще раз перечитаем вот эту гемору. Значит, кто такие в начале нашей беседы, во вступлении, как бы? Злодей приходит в мир, гнев приходит в мир, только он здесь Хароин, а не Хароинав. Как сказано, с приходом злодея приходит также позор, а с постыдным приходит посрамление. Где здесь про гнев? То есть, где в аргументации про гнев? Если Брайса хочет следовать тому аргументу, который она приводит, то тут про гнев вообще ничего нет. Злодей пропадает из мира, благо приходит в мир, как сказано, с искоренением злодеев, с изгоренением Рышоим песнь. Про благо, да? Ну, раз про благо, благо приходит в мир, значит, вначале обратное должно было называться злом. Ну и дальше про цадика. Цадик приходит в мир, добро приходит в мир. То есть Брайса занимается вроде как вопросами добра и зла, благости и злодейства, а не гнева и его отсутствия. Откуда тогда с этой позиции, откуда берется гнев? Гимел. Абиур базе. Объяснение по этому поводу. Ейш хилук бетойхен бейна мишна ла брайса. Между мишной и брайсой есть содержательное различие. Ну, то есть, в общем, на самом деле из этого рассуждения, которое мы только что совершили, в общем, понятно, что Брайса, по всей видимости, вовсе не зеркало Мишны в данном случае, а рассуждает о чем-то таком, в общем, в определенной мере своем. Приводится она для того, чтобы мы додумали Мишну. Именно поэтому она приводится не отдельно, вне контекста, она приводится в связи. Помните, в начале прошлого урока мы как раз, когда разбирали этот фрагмент, мы сказали, упоминали о том, что, как обычно, в Талмуде Мишна приводится, вначале приводится Мишна, потом она фрагментарно цитируется дальше, и как бы в качестве комментария к ней приводится те или иные рассуждения мудрецов, вот Брайтот, что-нибудь в этом духе. В данном случае она иллюстрирует, конечно, Мишну. Но из нашего рассуждения понятно, что она вот что-то такое свое все-таки в большой мере говорит. Что мы пока не поняли. Так вот, между ними есть существенная разница. Бе Мишна медубар и де и сыра нидахас. В Мишне говорится именно про ир анидахас. Вехену гамби сиюма Мишна. И также в завершении Мишны, то есть в Мишне в целом мы уже сказали с вами, что тот фрагмент Мишны, который мы привели, это крохотная от нее часть, это завершение огромной Мишны, которая занимает там большую часть листа Талмуда. Так вот, в этой Мишне речь идет про Ира Нидахас, на всякий случай, город идолопоклонников, который подлежал уничтожению. И также в завершении Мишны продолжается тот же самый разговор. «Влоид бак бьет хамиума минахерам, пусть не прилипнет к твоей руке, не пристанет к твоей руке ничего от херама. Шикол зманша решоем бейлом харун аф бо эйлом». Что все время, покуда злодеи в мире, харуин аф, гнев Всевышнего в мире. А кого на базел и хет шаль ир анидахас, Шигу Ахет Ахихомур, и речь здесь идет про Рышоим, то есть определение Роша как человека, нарушившего некоторую или некоторые, хотя бы одну, а может быть и все разом, отрицательную и негативную заповедь, один из запретов Торы, от него ни Мишна, ни Брайса, разумеется, не отказываются. Наш вопрос был справедлив, исходный. А зачем, собственно, вообще задавать вопрос, кто такой Рошо? Более того, это подробно разбиралось в этом трактате. Но о каких грехах речь идет в Мишне и Брайсе? Рэба полагает, что о различных. Мишна прицельно говорит про Ира Нидахас, в том числе ее завершение, которое мы процитировали, и которое нас заинтересовало, и которое разбирается заключительным фрагментом Геморы. То есть, говорит про грех Ир Анидахас. И этот грех, он относится, вернее, не относится, а является наиболее суровым грехом Авойда Зора, грехом идолопоклонства. Грех идолопоклонства, как известно, является основой, фундаментом всех негативных заповедей, всех запретов. Это как бы отец отцов нечистоты, как мы сказали бы, применяя термин, который используется в законах нечистоты. То есть, это источник, и вспоминаем Таню в соответствующем месте, это источник всех остальных грехов в конечном итоге. То есть, все остальные запреты, они в каком-то смысле являются ответвлениями этого большого запрета. Именно поэтому данные два запрета, они озвучивались в первую очередь с горы Синай. Вернее, не первые два запрета, а наоборот, первая глобальная позитивная заповедь и негативная. «Я Бог Всесильный твой», то есть основа всех позитивных заповедей, знание о Боге, из которого следуют все остальные обязанности в каком-то смысле, относящиеся к служению Ему, в том числе, кстати, и негативные. «И пусть не будет у тебя других богов предо мной». Это запрет идолопоклонства, из которого следуют все запреты. Так вот, это самый суровый запрет, который только может быть. И в каком-то смысле, наверное, можно от себя добавить, что феномен Ира Нидахас – это вот наиболее усугубленная форма этого самого сурового запрета, когда целый город превращается в такую вот империю, посвященную идолопоклонству. «Велахен алошен бы Мишна гу харойн аф бо илом», и по этой причине Мишна использует термин «харойн аф». «Киа битуй харойн аф мацину давка бешайку славы дезора». Почему? Потому что вот такой оборот, применительно выражающий гнев, обозначающий гнев, мы находим именно применительно к Авойда Зори, к Мойшекосову Рамбам, как пишет Рамбам. То есть, хароин с добавлением аф, хароин аф шельмоким, это попросту характерный оборот, который означает гнев Всевышнего от Авойда Зоры. Небесный гнев, который является реакцией на идолопоклонство. А волбиврайса эйни медубер алдвар роша дехейт Авойда Зора. А вот Брайса, она не рассуждает прицельно о грехе Роши, который Роша, потому что он занимается идолопоклонством. У Вифрадши квар силку к мэза ейцер гора шалявой дезора. А в частности, согласно тому, что сообщается в Геморе Йойма, в таком-то месте, 20-я сноска, что уже мудрецы умудрились отторгнуть, как бы, я не знаю, как правильно здесь это обозначить, это, как это по-русски выразить, что они силку убрали, короче, изгнали. Ейцер гора, а войда зоры. Это такая достаточно интересная идея, что мудрецы, они увидели, что евреи действительно горят желанием поклоняться идолам. Ну, любая запретительная заповедь подразумевает то, что внутренняя дурная сторона в еврее, вот то, что мы называем ецер ора, выражение его порыва, как бы, склонности, наклонности его животной души, она будет устремлена на то, чтобы нарушить то, что запрещено. Если вещь не запрещена, то нет такого азарта у животной души ею заниматься. Война между царями, в кавычках, вот, о которой в Тане говорится, которая происходит внутри нас между божественной душой и животной душой, то бишь их выражениями, дурным и добрым началом, она подразумевает борьбу за вот какие-то конфликтные пункты. И самую яростную борьбу, разумеется, за те вещи, которые запрещены сильнее всего. Ну и вот авойда зора, понятно, что так как это запрет, запрет наиболее суровый, наиболее фундаментальный, по поводу него происходит, ну, должна происходить наиболее острая война. И поэтому напрашивается, что еврею должно очень хотеться поклонять идолам. А вот если мы зададим друг другу вопрос, а, собственно, а вот вам, дорогие слушатели, очень хочется поклоняться идолам. То есть, когда вы видите, как на улице какого-нибудь, там, не знаю, какое-нибудь изваяние, то вам сразу хочется падать перед ним на колени и взывать к нему с просьбой о дожде. Мне не очень. И, насколько я понимаю, большинству людей в современном мире, а на самом деле не только в современном, но и в мире уже, который вот в период составления Мишны Геморы, этого делать не очень хотелось. И вплоть до того, что мудрецы, разговаривая друг с другом, вот как раз удивляются этому. А что ж такое? Совершенно же не хочется поклоняться идолам на самом деле. И как понимать тогда евреев, которые в свое время многократно изменяли Всевышнему, не дай Бог, впадая в какие-нибудь, в поклонение каким-нибудь диким, совершенно безумным культам, вот Ильёву и жрецы Бааля, как они, что ж они, совсем были неразумными детьми какими, почему они настолько горели желанием, вот хлебом не корми, дай попоклоняться чему-нибудь такому, дереву и камню. И вот мудрецы, они отвечают, что да, действительно, в свое время, до определенного момента, в евреях жило такое яростное стремление поклоняться идолам, что им только что-нибудь покажи, вот хлебом не корми, дай попоклоняться чему-нибудь. Там Гемора приводит пример о том, как, о том, что человек, поставивший на попа кирпич, начинает ему поклоняться. Но вот ситуация была до такой степени клинической. Почему? Согласно естественным причинам. Потому что это наиболее фундаментальный запрет, а следовательно, ецер гора к нему подталкивал еврея с максимальной силой. А что же случилось потом? А вот мудрецы, они умудрились заменить вот эту дикую устремленность, дикий ецер кавой дезоре, если я правильно помню, заменить на дурные устремления в области имущества, на всякие имущественные закидоны. Ну, если я правильно понимаю, не скажу, что очень глубоко с этой темой знаком, они решили, что Ецер, побуждающий еврея поклоняться идолам, наносит больший вред, чем если подобного рода дурные устремления, они будут воздействовать на еврея в более таких компромиссных областях. И сумели посредством своих духовных возможностей применения добиться того, чтобы это действительно так стало. Так вот, к тому моменту, о котором мы говорим, то есть к моменту, когда были высказаны данные вещи, составляющие содержание нашей брайсы, к этому моменту Ецера-то не было такого уж прямо для того, чтобы появился Ира Нидахас, да и вообще какой-то такой действительно идолопоклоннический культ, в который евреи вовлеклись бы с немыслимой силой. И брайса говорит, то есть Мишна говорит об Ира Нидахас, разбирает идею Ира Нидахас и обсуждает грех Ира Нидахас, то есть грех идолопоклонства. И поэтому, естественно, применяет оборот Харой Нав. А брайса говорит не об этом. И, собственно, брайсу не заботит в данном случае, она не развивает мысль об Ира Нидахас. Она вообще, мы не знаем, в каком контексте она произносилась, этот текст. Относительно Мишны мы видим, что она является, наш фрагмент является развитием большой мысли, большого обсуждения, которое начинается в этой Мишне и заканчивается высказыванием относительно Харой Нав и злодеев. Здесь явно про злодейство, идолопоклонство. А брайса, она совершенно не обязательно призвана заниматься этим грехом прицельно. Элоидис решуем бихлол. Она говорит про решуем в целом. Лой мисук делой шхиах клол. И занимается, если она занимается злодеями в целом, то уж ясно, что она занимается в первую очередь теми злодеями, которые в тот период могли быть. А так как Ецер Гора, Кавой де Зори, уже все был аннулирован, то, следовательно, понятно, что на любом историческом периоде могут быть эксцессы, и могут появляться отдельные люди, которые почему-то ударятся в какую-нибудь авойдезору со всей возможной еврейской страстью. Но в общем ключе это такой редкий-редкий случай. Так вот, ясно, что если брайса здесь занимается вообще идеей Рашоуса, то есть Решоим в целом, то она вряд ли будет заниматься, будет делать акцент, будет выделять тот тип Решоим, который, в принципе, редок на данном историческом этапе. Кехейт Абойдезора, Уэфрат, Ира Нидахас. Аж тем более злодей идеей Ира Нидахас она не будет заниматься. Мы вчера с вами как раз упоминали высказывание мудрецов относительно того, что, по некоторым мнениям, идея Ира Нидахас вообще никогда не складывалась в подобного рода ситуации. А уж тем более на том историческом этапе, когда уже побежден был Ецер Гора, изгнан был, устранен был Ецер Гора Авойдезоры, и так, чтобы набрался целый город людей, евреев, которые безоглядно пойдут на поводу у провокаторов и начнут поклоняться идолам искренне, это очень сомнительная такая штука. То есть, на момент составления этой брайсы это была уже идея, носившая чисто теоретический характер. Валахен Матхила, а брайса было ж на Роша Болейлам, и по этой причине брайса начинает словами: Роша пришел в мир, Роша стам шигу ойвер авейрис. То есть Мишна начинает эту мысль с цитаты из сюжета об Ирон и Нидахас, а брайса начинает просто с того, что Роша пришел в мир. Обычный Роша, то есть тот человек, который совершает какие-то грехи. А вот лой алхет авойдозоры, но никак не грех авойдозоры. То есть, может быть, и грех авойдозоры, если кто-то что-то. Но мы говорим о случае вообще. О феномене Роша в принципе. Улифизе муван гамма тамша алошен бисима брайсагу. И отсюда понятно, почему брайса дальше продолжает не оборотом хороин, не использует хороин аф, а хороин стам болейлом, говорит уже хороин без аф, блитейвас аф. Хороин приходит в мир. Роша приходит в мир, хороин приходит в мир. Шезен и мар бишехус лавыда зоры канал беамишна. Почему? Ну, потому что хороин аф – это оборот, как мы сказали выше, применительно к Мишне, имеющий специфическое отношение именно к греху идолопоклонства, которым прицельно Брайса не занимается, да и вообще, скорее всего, не занимается, не рассматривает это как актуальный случай. А вот ейшны тойхен мишутов ле Мишна вели Брайса. Ну, тогда у нас всплывает, значит, из наших предшествующих рассуждений обратный вопрос. А почему тогда Брайса, скажем, не использует, почему она использует все-таки слово «хороин» хотя бы? Ну, не «хороинав», мы поняли, почему. Почему она использует слово «хороин»? Ведь логичнее было бы использовать, скажем, слово «ро», говорить вообще о зле и добре, а не о гневе, который вроде в аргументации Брайса нигде не поминается. А потому что есть все-таки некоторое объединяющее, роднящее Мишну и Брайсу звено. «Бе Мишна омру, кол зман шарешоем бейлом хороин аф бейлом». В Мишне говорится, всякое время, покуда решоем в мире, хороин аф в мире. «Вехену гамби врайса мехуван шель роша бо лейлом хороин аф бо лейлом». И также в Брайсе вот этот оборот получает отражение. То есть вот это, да, отражается, эта конструкция, она, да, отображается в Брайсе. Ну, трудно это не заметить, немножко другими словами, но, в общем, Роша приходит в мир, Хароин приходит в мир. Ша Хароин бо бьяхат им Роша. То есть, вот эта идея принципиальная, что Хароин, гнев божественный, он сопровождает злодея. Приходит синхронно со злодеем, в связи с ним, вместе со злодеем. Шикол зман шиеиш роша еш хароин. То есть, что все время, покуда роша существует, покуда он есть в мире, перманентно присутствует в мире также и гнев, божественный гнев. Адли зман ши роша овид минаилом. Вплоть до того момента, когда злодей исчезает из мира. Я намеренно не перевожу овид как уничтожается, потому что на самом деле это вот тема для достаточно объемных рассуждений, которые неоднократно Рэбе предпринимает, и, возможно, в этой беседе где-нибудь ближе к концу мы с ней столкнемся, где Рэбе объясняет, что на самом деле исчезновение злодеев, оно возможно двумя способами, как понятно. То есть, можно сделать каким-то образом так, чтобы они все там, не знаю, погибли, передохли. Ну, то есть, вот, уничтожить их действительно. И Буд, как термин, может такое, означать такой конец злодейских приключений. Но на самом деле, такой вариант исчезновения злодеев, он является нежелательным в каком-то смысле даже. Поскольку Тора призывает нас ненавидеть не злодеев, а злодейство. И объясняет нам, что еврей на самом деле по своей природе и по своей сути не является он никаким злодеем. Даже если на нем внешнее клейма негде ставить, это всего лишь для еврея результат временной победы в нем злого начала над добрым. И поэтому любой еврей, он может вернуться в тшуве, вернувшись в тшуве, исчезнуть как злодей. Поэтому я здесь намеренно перевожу это как исчезновение. Ну и дай бог, чтобы это было на пользу. А волли физе цорь лиго... Да, ну, значит, и вернемся к этой мысли. Но при этом есть некоторый момент, роднящий Мишну и Брайсу, при различии, которое мы назвали. И принципиально мысль, излагаемая Мишной и Брайсой, одинакова. То есть злодей... Он своим присутствием в мире приводит к тому, что в мире одновременно вместе с ним присутствует также и божественный гнев. А воллифизе цорлиговин. В связи с этим, да, ну и этим объясняется то, очевидно, что Брайса использует все-таки слово, обозначающее гнев, пусть и не такое, как Мишна, поскольку занимается гневом божественным по другому поводу, как бы, по другим поводам. А волы физе цурь льговин, но в связи с этим необходимо понять. Бишлам обеа мишна мувана там шахаруин аф гу бейлом кол зман шарешуем бейлом. С мишной это все понятно. Это я так перевожу слово бишламу. Понятна причина тому, что ахароин аф присутствует в мире все время, пока злодеи, пока решуем в мире. Кикан мидубар бишайхусла авойда зора. Потому что в Мишне, как мы утвердили выше, речь идет специфически об авойда зоре. Вехол зман шиеш мицивишу авойда зора херем. И покуда, все время, покуда есть авойда зора в мире, на которую указывает в нашем в стихе, который Мишна приводит в начале, херем, еш гам харой нав. Присутствует также и вот этот вот самый гнев, выражаемый словами «хароин аф». Такой формой, формулировкой, словосочетанием, которое указывает на гнев, возникающий у Всевышнего в связи с грехом авойдезоры. «Векадеиса би сифрей» и, как написано в сифрей, «колзман ша авойдезора боэйлом, хароин аф боэйлом». То есть, приводит Рэбе в качестве иллюстрации подобного тезиса, выраженного напрямую с нашими мудрецами, всякое время, покуда авойда зора в мире, хароин аф в мире. А волбехатои махейрим шелроша стам болеилом. Но для грехов других, вот мы сказали с вами, что Брайса занимается грехами вообще. То есть, не грехом авойда зора, а грехами в том числе и даже в основном. Поскольку авойда зора для того периода не характерна, скажем, другими грехами. Так вот, для других грехов, когда Роша не авойдозорник, а вообще Роша, приходит в мир. Лома и шайр в имаших ахароин гамла ахары майса авейра. Почему грех должен сохранить... Почему гнев, простите, этот самый хароин, должен присутствовать в мире также после того, как совершено преступление, как грех, превративший данного еврея в Роша, он был совершен. Арейпиус ахейт квар эйна бемициус. Ведь действие греха потом, позднее, сейчас проговорим эту идею еще разочек, уже не существует, уже отсутствует. То есть, если я правильно понимаю, Рэба предлагает дальше двигаться, отталкиваясь от вот какого вопроса. Хорошо. Мишна занимается грехом авойда зоры, поэтому в ней хароин аф. В Брайсе Брайса занимается Роша попросту. Роша не обязательно авойда зорник, а любой Роша, и даже скорее не авойда зорник, поэтому там хароин. И да, аргументы, приводимые Брайсой, вроде предлагают в качестве возможной замены слову хароин слово «той», слово «роо», скажем, «злодей приходит в мир» и «зло приходит в мир». Но Брайса хочет заниматься именно этой стороной вопроса. Связью между злодеем, его присутствием в мире, и гневом. Вот с этой точки, даже если это принять, с этой точки зрения возникает вопрос. В Мишне-то речь идет именно про грех авойда зоры, более того, про авойда зору ира нидахас, и про этот самый херем, который, то есть, вот про это, про то, что предъявляет авойда зору, про то, что обозначает присутствие идолопоклонства в мире. И там еще можно как-то объяснить, честно говоря, я бы и по поводу Мишны похожий вопрос, наверное, бы задал. Но вот Рэбе полагает достаточным того, что речь идет о грехе, от которого есть какие-то последствия в мире. То есть, вот этот самый херем, если я правильно понимаю мысль Рэбе. И да вот и сифры говорит, что покуда в мире в принципе существует авойда зора, Хароин Аф, он постоянно присутствует в мире. Но Брайса-то что? Как она может применительно к любому другому греху исповедовать ту же позицию, заявлять тот же тезис, что, мол, покуда Роша в мире и гнев в мире? Ведь если рассмотреть саму идею совершения греха, то что мы можем в ней выделить? Есть человек, который совершает грех, и есть, собственно, сам грех, который может обладать последствиями, может не обладать, на первый взгляд, последствиями. И вот если говорить о грешнике вообще, вот как надо Роша переводить, не злодей, а грешник. Если говорить о грешнике вообще, хотя звучит ужасно, поэтому пускай все-таки Роша, то на первый взгляд гнев Всевышнего присутствует в мире в тот момент, когда он совершает грех. А когда он перестал совершать грех? Почему гнев Всевышнего должен в мире продолжать присутствовать? Вплоть до того, что Брайса заявляет, делает заявление, подобное тому, что Мишна высказывает относительно греха Авойдозоры. Покуда Роша в мире и гнев в мире.